Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Каждый год 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Именно в этот день, в 1799 году, в Москве, в дворянской усадьбе Пушкиных, родился мальчик, которому суждено было стать одним из величайших поэтов России. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Только в зрелом возрасте мы постигаем удивительное сочетание простоты и сложности, прозрачности и глубины пушкинских стихах и прозе. Имя Пушкина, черты его лица входят в наше сознание в самом раннем детстве, а первые услышанные или прочитанные нами стихи его мы принимаем как подарок, всю ценность которого узнаешь только с годами.
6 июня мы, как всегда, празднуем день рождения солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Творчество Пушкина очень многогранно. Он, как известно, был и историком, лично собиравшим материалы для своих исторических трудов, и филологом, и поэтом, и писателем. И благодаря ему появился вот именно тот русский язык литературный, на котором мы говорим сейчас. Поэтому я поговорю лишь об одном аспекте творчества Пушкина, а именно о его сказках. Ну, что такое сказка? Форма литературного творчества. А может, проще, по поговорке: сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. И сказки сопровождают всех нас, и Пушкина тоже. С самого рождения, да можно сказать, даже до смерти. Потому что от матерей, от бабушек мы слышим сказки, а потом, став взрослыми, мы читаем книги, которые фактически тоже по большей части являются сказками. Вот распространенный сейчас жанр фэнтези – это сказки для взрослых. И, согласитесь, они очень любимы.
Как известно, далеко не все современники Пушкина оценили его сказки по достоинству. Были люди, которые жалели, что Пушкин спускается с высот своих поэм в область простонародной сказки. А между тем в «Царе Салтане», в «Мертвой царевне» и «Золотом петушке» Пушкин тот же, что и в поэмах. Каждая строчка сказок хранит частицу души поэта, как и его лирические стихи.
Интересно, что сказочники, люди, которые умели рассказывать сказки, они были востребованы всегда. Вот я родом с Крайнего Севера, с Архангельска. И у местных жителей, поморов, был обычай брать на промысел человека, который умел рассказывать сказки. Потому что во время зимовок, когда поморы, зверопромышленники, коротали время где-нибудь в избушке на острове, сказочник скрашивал их пребывание, рассказывая всевозможные небылицы, былины и прочее. Между прочим, очень интересно, что уже в советские времена, во времена ГУЛАГа, как мы теперь говорим, неожиданно в сталинских лагерях тоже оказывались востребованы люди, умевшие рассказывать сказки. Об этом мы читаем в рассказах Варлама Шаламова. И более того, многим из нас, из вас известный роман Штильмарка «Наследник из Калькутты» – это как раз такая приключенческая сказка, сочиненная в сталинском лагере.
Сказка был один из любимых жанров Пушкина. Простонародные сказки его няни он ставил в один ряд с высокими литературными жанрами. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма. И советовал молодым писателям читать сказки, чтобы увидеть свойства нашего русского языка. Даже в его повестях, романах и несказочных поэмах нередко сквозят сказочные мотивы и сюжеты.
Что такое сказки в жизни Пушкина? О, это очень много. Дело в том, что творчество Пушкина буквально пронизано сказочными мотивами, сказочной лексикой. И в этом, безусловно, заслуга его няни Арины Родионовны, псковской крепостной крестьянки, которую Пушкин очень любил, называл ее своей мамушкой, посвятил ей множество стихотворений. И в произведениях Пушкина мы Нет-нет, да найдем очень яркий образ няни, Филипьевна няни Татьяны Лариной, мамка царевны Ксении. И самый яркий образ – это нянька мужского пола, это верный Савельич из «Капитанской дочки». Тоже нянька, которая опекает Борчонка Петра Гринева, да так, что Савельич жизнь свою готов отдать за барское дитя, которое он опекает не с страхом холопа, а с усердием верного слуги. Так вот, Пушкин запомнил сказки няни. Более того, он проникся и духом благодаря Арине Родионовне. Она была талантливейшей рассказчицей, и ряд ее сказок он записал, а потом он обращался к сказкам в своем творчестве.
Пушкин написал всего 7 сказок. Сказка о рыбаке и рыбке, сказка о медведихе, сказка о мертвой царевне и 7 богатырях, сказка о царе Салтане, сказка о золотом петушке, сказка о попе и о работнике его балде и у лукоморья дуб зеленый. Это список его сказочных произведений. Как видим, он невелик, но в каждом из них сокрыт кладезь народной мудрости.
Вы думаете, этим список кончается? А драма Пушкина «Русалка» – это же тоже сказка. А отрывочек, посвященный шахматной игре, царь увидел пред собою столик с шахматной доскою, это наброски к сказке о золотом петушке. А еще один отрывок недоконченный, «Сват Иван, как пить мы станем», там упоминается Пахомовна, мастерица сказывать сказки. Возможно, в образе этой Пахомовны Пушкин воплотил образ Арины Родионовны, своей няни, потому что Пахомовна так умела рассказывать сказки, что не есть, не пить, только заслушаться, да. И, разумеется, знаменитая калмыцкая сказка, которую рассказывает в «Капитанской дочке» Емельян Пугачев. Что лучше, 300 лет клевать мертвечину или только 30 лет, но питаться живой кровью? Мы держим сторону Пугачева, да, в этом смысле. Лучше прожить ярко, недолго, но ярко, чем долго и скучно. Но мы можем понять и точку зрения Петруши Гринева, который говорит, по мне, жить разбоем и убийством – это все равно, что клевать мертвечину.
Обращение Пушкина к сказке было закономерным. Поэт не мог не прийти к сказке. «Что знаешь в детстве, то знаешь на всю жизнь», – говорила Цветаева. Юный Пушкин слышал сказки от бабушки Марии Алексеевны Ганнибал, от няни, от дворового Никиты Козлова, впоследствии ставшего его дядькой. Самые глубокие художественные впечатления от народной поэзии поэт пережил в Михайловском, слушая и записывая сказки Арины Родионовны, талантливой русской сказительницы. Но кроме всего этого, была еще одна причина.
Во времена Пушкина в XIX веке возник интерес к народному творчеству. И вот в Германии братья Яков и Вильгельм Гримм собирают сказки, которые мы знаем как сказки братьев Гримм. На севере, в Финляндии, врач Элиас Ленрад собирает финские сказания, в Архангельской губернии, в Майен тоже их собирал, и потом создает литературное произведение, которое финны считают своим народным эпосом, я имею в виду Калевалу. Если до того взрослые люди стеснялись публиковать под своим именем собранные сказки, вот вспомним, что Шарль Перро свои сказки издал как бы от имени своего сына, то есть, что это не он сказки матушки Гусыни записал и выдал в свет, а его сын, мальчик, ну, какой с мальчика спрос, то здесь взрослые люди начинают собирать, литературно обрабатывать сказки. И вот из знаменитых современников Пушкина, помимо его, этим занимался Василий Андреевич Жуковский, вот сборник его сказок. И вот еще одна книга, всем нам известная, «Конек-горбунок» Ершова. Между прочим, Пушкин редактировал «Конька-горбунка» и даже первые четыре строки написал сам. То есть очень много писателей обращалось к жанру сказки, баллады, былины. Жуковский, Ершов, Катенин, но выше всех Пушкин.
Сказки Пушкина частично заимствованы им у других авторов. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях была создана в Болдино в 1833 году. Вначале о заимствовании у братьев Гримм никто и не подумал, поскольку Пушкин не знал немецкого. Но в 1830-м их сказки вышли на французском, и в библиотеке Пушкина был перевод. Ее связь с Белоснежкой братьев Гримм очевидна. Белоснежка встречает семь гномов, а у Пушкина семь братьев-богатырей. Но согласитесь, Пушкин написал эту сказку совсем иначе и о другом.
Сказка Пушкина о золотой рыбке, точнее о рыбаке и рыбке, потому что правильно она называется так. Эту сказку он тоже взял у братьев Гримм, и свидетельством тому являются черновые наброски. Черновые наброски, где старуха требует у золотой рыбки сделать ее ни много ни мало римской папой. Так у братьев Гримм. Разумеется, Пушкин не знал о существовании сказки о золотой рыбке индийской. В Индии тоже есть такая сказка, и там объясняется, что это за рыбка такая была. Но это не важно. В сказке «Братьев Гримм», которую переработал Пушкин, все кончается плохо. Старуха требует, чтобы золотая рыбка сделала ее богом. И тогда, в наказание, рыбка превращает старика и старуху в медведей, и они убегают в лес. А вот Пушкин во многом смягчил эту сказку. Старик не пострадал. Рыбка оказалась очень мудра. Она не покарала старика. Разве его вина, что он любил свою старуху настолько, что не имел возможности побить ее или накричать на нее, как сделал бы, может быть, другой человек? Просто старуха осталась у разбитого корыта. А старик не пострадал. Ему и так было ничего не надо от рыбки.
Еще больше сказок толкует и рассказывает матушка Ефимия на своем YouTube-канале, который так и называется «Сказки Ефимии». Кому интересно, можете заглянуть, не пожалеете. А на сегодня это все. До новой встречи через неделю. До свидания.